Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет вторая передача из радиоцикла Елены Смирновой «Помните». Ее собеседница Мария Васильевна Зубова продолжает воспоминания об игумении Ольге Слезкиной, настоятельнице Покровского монастыря в Бюсси, Франция. Сегодня вы услышите также окончание рассказа священника Дмитрия Руднева, заместителя директора гимназии, что действует при Свято-Троицком Варницком монастыре Ярославской области на родине преподобного Сергия, игумена Радонежского. Вас ждет также новая встреча с матушкой Людмилой Кононовой, которая пригласит вас в поездку к великой святыне русской земли в Бутово, а также подборка новостей религиозной и общественной жизни.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, в прошлый вторник в эфир вышла первая беседа из нового радиоцикла Елены Смирновой «Помните». Сегодня ее собеседница, кандидат искусствоведения, профессор Московского архитектурного института Мария Васильевна Зубова, продолжает воспоминания об игумении Ольге Слезкиной, настоятельнице Покровского монастыря в Бюсси, Франция.
Сумела матушка Ольга, во-первых, своей любовью собрать, потому что вначале был небольшой монастырь. Был период, когда вообще думали, что он не выживет, потому что старшее поколение уходило, молодежи не было. Но Господь потом послал вот из разных стран. И если раньше они вели вот первые, самые такой физически тяжелые работы, потому что некоторые монахини на тракторе возделывали землю. Там такой казак Александр Павлович Паскос и командовал ими, как некогда в армии. И другие, то потом уже... Да, а вот начали о матери Елизавете, которая герцогиня из таких скромнейших. И она ухаживала и за коровами. И вспоминала, что предыдущая монахиня всегда пела, когда доила корову. Но потом эта монахиня умерла, корова заплакала, а мать Елизавета стала продолжать тоже петь тогда. И мне сказала, что когда за курами ухаживала, я не представляла, что куры такие нежные, потому что подует ветер, и они простуживаются. И целая библиотека была о том, как ухаживать за курами. Но теперь ни одной курицы там нету, конечно. Ну вот так что менялись времена, но вот основа — любовь к Богу, любовь к России. Вот это сохранение традиции, которое... Такой русский язык замечательный, вот той же матушки Ольги был. И лицо, когда я видела, напоминало мою двоюродную бабушку, вообще то поколение, которое сейчас мы уже... к сожалению. И вот как промысел Божий, что матушка Ольга вот была дарована такая жизнь, как связующая между прошлым и настоящим.
И вот что удивительно, все-таки она закончила католическое, да, учебное заведение. Более того, около 30 лет даже преподавала там, да, математику. При этом сохранила чистейшее православие. И сумела этим православием вдохновить своих других сестер, которые приходили в этот монастырь. А давно ли она захотела стать монахиней?
В этой книге тоже сказано, что лет в 14 это уже было такое твердое намерение быть монахиней.
Это когда она удивлялась, что мальчишки бегают вокруг нее с ландышами. Зачем они это делают, она никак не понимала. А мама говорила, что ж такое, она ничего не понимает. Наверное, тогда.
Да. тоже недавно для этой книги вспомнила, как она спускалась в метро, что это тоже нам пример, что вот мы иногда давка, час пик, все. Она говорит, и в метро можно молиться. Это я раньше не рассказывала, но теперь я могу рассказать. Однажды, вот ей тоже было, наверное, лет 15 или даже меньше, она спускается в метро и видит, на платформе бежит навстречу ей преподобный Серафим Саровский, пробегает мимо и говорит, в метро замечательно молиться Иисусовой молитвой. И пробежал дальше.
Это во французском метро ходил преподобный Серафим Саровский.
Который вот так чтут в этом монастыре особенно. И там недавно одна из католичества перешла из-за любви вот к преподобному. Там есть часовня преподобного Серафима Саровского в монастыре.
Говорят, ее срубила одна монахиня сама.
Сделала, да.
Да,
топором. Такое послужение, да, потому что предыдущая эта мать, игуменья Евдокия, сказала, посмотрев вокруг, хорошо бы нам часовенку преподобному Серафиму. Благословите, матушка, сказала мать Ларе, взяла топорик, и до сих пор стоит эта часовня.
Часовня преподобного Серафима.
Да, и туда приходят не только православные, но приезжают и католики, потому что очень почитают. Сейчас переводится, уже переведена одним таким Петр Яковлевич, француз, но вот его так, Пьер, на русском, перевел летопись Дивеевскую на французский язык. Так что помолитесь, чтобы издать, потому что сопротивление идет довольно большое, конечно.
На французском языке.
На французском языке, чтобы издать.
Помоги, Господи.
Да.
Помоги, Господи.
Вот, так что...
А почему так долго матушка Ольга не становилась монахиней?
А тут...
Так жизнь распорядилась.
Так, да, воля Божия была, потому что мы уже упоминали, что 30 лет она преподавала в школе математику. Потом, по ее словам, математика слишком сложной стала. И чтобы не переучиваться, и тут она уже... Да, и что матушка кончила университет по специальности юридической, право. Это продолжение... как по традиции своего отца, который кончил как раз вот высшее учебное заведение, лучшее в Петербурге, школа правоведения, где только могли учиться из дворянского рода, и замечательная была школа. И видно, продолжая эту линию, матушка поступила вначале в Гренобле, а завершила в Париже. А спустя 30 лет она... Поскольку у нее было уже высшее образование, она могла получить второе образование как филолог. И потом она написала докторскую диссертацию «Киреевский и Оптина пустынь», которая была издана уже позднее на французском языке.
Вот. Но ведь у нее же был замечательный духовный отец, который вел ее, можно сказать, с детских лет.
Да, с юношеских, 40 лет отец вначале. И романах, а потом уже епископ Мефодий, о котором специальную надо программу, или, в общем, побольше узнать, потому что это удивительный был человек, молитвенник. И матушка Ольга стала вначале вот в этих лагерях РСХД.
Детские летние лагеря.
Детские, да, но это как раз... И уже студенческой, там она познакомилась и стала ходить в приход в Аньере, где настоятелем был и оставался даже до последних дней епископ Мефодий. Это в миру Владимир Николаевич Кульман, который очень много сделал и для русских иммигрантов, потому что в Аньере в жилом доме был создан храм, освященный в честь Спаса Нерукотворного, в то время как Спаски у нас в Москве в 30-е годы его сокрушили.
Храм Христа Спасителя,
да. А этот храм был создан
в предместье
Парижа. И тоже очень важно не только храм, а вот этот приход, взаимопомощь, любовь общая, которая соединяла, помогали. Бедные тогда почти все были, но вот об этом тоже тут можно в книге прочесть.
Туда ведь ходили наши знаменитые философы, преподаватели Сергиевского университета.
эти же философы были и в юношеских лагерях. И вот тут тоже немножко, может быть, вы даже сами прочтете, замечательно, Зиньковский, который как раз был один из первых и на протяжении почти всей жизни возглавлял вот это РСХД. Там и отец Сергей Булгаков, и Лев Александрович Зандер. И вот Зиньковский, труды которого тоже недавно были изданы, по-моему, 4 тома, тоже проводил беседы в этих двухмесячных лагерях. Да. Он очень любил молодежь и старался передать ей свое чувство глубокой преданности церкви.
И матушка Ольга будущая, она присутствовала на этих беседах, да?
Вот, и заронить в сердца их стремление к поискам истины. И Зиньковский видел трагедию современности в том, что пути церкви и культуры разошлись. Культура внутренне сильно обеднела, утратив высший смысл жизни. Он считал, что, тут цитата, «культурное творчество должно опять найти связь с мировоззрением, с началами, которые могли бы одушевить культуру, с большой идеей, то есть с богочеловеческой основой творчества. Современность нуждается в том, чтобы церковная культура стала объективным фактором оцерковления творчества и жизни».
Да, как это верно и как это нужно нам
так
сейчас.
Необходимо, да.
А вот еще интересный ведь момент из жизни матушки Ольги. Это ее знаменитое паломничество в течение 20 лет на Святую Землю.
Да.
С отцом и владыкой Мефодием.
Да, это великая миссия владыки Мефодия. Потому что мы сейчас не представляем, там можно вот даже... Не даже, а радио «Радонеж», программу «На сколько дней», когда вы с благодатной огонь, или что вы хотите. Раз, Москва, вот через несколько часов, Святая Земля. Тут надо нам представить, как это обстояло в 20 веке, после войны 14-го
года. В начале 50-х годов.
Да, еще до этого раньше.
В 40-х годах.
Да. И раньше, потому что после нашей трагедии 17-го года не было связи. Там русские монастыри чахли, потому что не было ни денег, ни помощи, не было ни электричества, воды, питьевой бедность. А мы духовно голодали, потому что не было связи со Святой Землей. И вот мысль о том, чтобы соединить эти миры, можно сказать, пришла владыке Мефодию. Первая поездка была с французами, кто-то посоветовал, потому что у них все хорошо было организовано в 51-м году.
С французами, которые являлись католиками.
Католиками, но у которых было разрешение поехать на Святую Землю.
У них была хорошая организация всего этого. Да. Они знали, как это делать.
Как это делать. Да. В Анире объявили, пожалуйста, кто хочет, записывались одни, другие, третьи. Тогда или Алёнушка записался. А потом всякие причины, один отказывался, другой, все в итоге оказался только Алёнушка.
И отец Мефодий.
И отец Мефодий, и все. И тут Алёнушке стало неудобно, сказал: мам, мне как-то неудобно, что нет, тебя не касается, это их дело, не хотят ехать, не надо, а ты... И молебен в Аньере перед отъездом. И все плачут. И она слышит за спиной, ну вот, что они лишатся своего пастыря. Но это-то сиротушка, ну, если, в общем, ничего, если не вернется. А вот каково без пастыря. Ну вот, и это была, можно сказать, разведка. Они не только поклонились, но и представили, в каком положении русские монастыри. И когда вернулся, первым делом вот такое воззвание – помочь. Собирали вещи, деньги устраивали, встречи рассказывали. И потом на протяжении почти 20 лет регулярные поездки, ну и какие трудные, потому что первые, мы тоже не представляли, на поездах надо было, пока доберешься до моря.
На перекладных.
Автобус то ли развалится, то ли нет. На себе везли вещи. первые...
Ну, через море, потом через горы, потом через несколько стран. Да, это действительно
настоящий подвиг.
И при этом еще и вести на себе ту помощь, которую они туда хотели представить этим монастырям, зная, в каком бедственном положении те. На керосинках себе там что-то готовили, не было электричества, воду тоже неизвестно как. Монахини тех монастырей даже участвовали в строительстве дорог с англичанами и таскали на себе камни и говорили там друг другу, ну что, каторжные, встаем, идем работать, пойдемте на каторгу. То есть там было положение действительно такое. И вот эта помощь, которую оказывал владыка Мефодий, а его правой рукой была как раз вот будущая матушка Ольга, вот Елена Слезкина, Аленушка, эта помощь была, конечно, неоценимой. И когда узнали об этом, их принимали там уже просто как родных и плакали, видя их, вот судя по ее воспоминаниям, плакали, когда они куда-то приходили в какое-то святое место, что это русские. Причем их принимали, особенно греки, особенно хорошо принимали. Очень-очень их любили и говорили, как нам приятно опять слышать русскую речь, опять к нам приехали русские. То есть
Они
оживляли православие не только там, вот где-то там вот во Франции, да, вот где все-таки это было в достаточной мере, но они оживили и совершенно затухающее наше русское присутствие на Святой Земле.
Да, и поэтому нельзя забывать, сколько сделал владыка, вот потом уже епископ Мефодий, он всегда хотел на Пасху отойти ко Господу, и 13 апреля, в Великую Субботу, уже незадолго до Пасхи, в 1974 году, вот он скончался.
И именно в этот день сходит благодатный огонь, в Великую Субботу.
Вот, так что это сподобился. И
матушка Ольга, воскресенье, Малая Пасха.
Да, и мать Елизавета тоже воскресенье.
Да, на Малую Пасху. Малую. Все те, кто помогал как раз там, где возжигается благодатный огонь.
Да, и это такую прозу организационную несла мать Ольга, потому что надо было всех оповестить, собрать все. А многие старушки ехали с желанием умереть на Святой Земле. Поэтому надо было их все-таки как-то так уговорить вернуться. И прочие были трудности.
Да, но она участвовала во всех буквально делах, которые там были на Святой Земле. Она устраивала ночевки, матушка Ольга, да, устраивала питание. Ну, буквально за каждым следила, чтобы всем людям было уютно, комфортно, удобно. На всех богослужениях она тоже там участвовала. То есть она себя готовила уже к тому монашескому пути. Она была как бы вот такая вот уже руководительница игуменья этой поездки.
Да, и вот вы спросили о том, когда стала монахиней. Она приняла от епископа, тогда еще не был епископ, архимандрит Мефодий, постриг ее, когда предстояла тяжелая операция, но постриг тайно, потому что он не знал, куда дальше пошлют, и матушка не могла оставить свою маму. Уже престарела, эти в 44-м году скончался Иван Михайлович. А мама тоже долгожитель, да, до 86 лет. И когда отец Мефодий, все говорил, ну да подожди, ты нам тут вот и в ваньере помоги. Все.
И за мамой надо было.
И за мамой надо было. И даже уже когда она приняла иноческий постриг, все равно в письмах к ней ее духовный отец называл иногда Алёнушка.
А постриг был с каким именем?
А иноческий имя.
Иноческий оставлялось то имя.
Оставлялось Елена. А потом, в 89-м году, если не ошибаюсь, в общем, после смерти мамы, она уже поехала на Святую Землю, в те места, которые ей были родными, и там был совершен постриг, и с наречением имени Ольги.
В одном из наших монастырей или греческих?
Совершил постриг тот, кто их сопровождал.
А, грек, который там их сопровождал. Да.
И в греческой традиции сразу великую схиму посвящения. Так что она схи-монахиня. Но поскольку настоятельница, игумени, в общем, это тоже втайне было,
что она схия. Поэтому упоминать ее надо как схия-игумени.
Схия-игумени Ольга. И ее давно готовили. Первая настоятельница Покровской обители, игумени Евдокии, все ее спрашивал, когда же вы придете?
Ее должны были готовить уже на место Евдокии.
Да, да. Да. Но потом была следующим мать Феодосия, которая тоже ее готовила и посвящала в такие дела, вот как вести.
И в то же время никто не знал, что она схимонахиня.
Да. И я помню еще матушку Ольгу, потому что у них небольшой домик с мамой рядом с монастырем, так что маму ее по храму помню.
Тоже помните.
Да. И в таком голубом платье очень красиво. И мама, и тогда Елена Ивановна была. Ну вот, и потом вот эти годы, говорят, первые годы, когда она стала настоятельницей, были очень трудными, потому что уже какие-то сложились свои. И это преодолело своей любовью. Да, но еще прежде, чем к монастырю, что вот правой рукой отца Мефодия она была не только в паломничестве, но еще раньше, в 1948 году, отец Мефодий решил издавать журнал «Вечное» под названием «Вечное».
Это знаменитый журнал.
Вот,
очень духовный.
Очень замечательные подборки. И правой рукой в помощнице была тоже Елена Ивановна Слезкина. Это каждый месяц выпускался с подборкой, и касающейся праздников того или иного месяца, и изречений святых отцов. Это тоже огромная работа, которая совершалась. Так что это...
Этот журнал частично к нам все-таки проникал.
Ну, куда?
Такой небольшой, небольшие такие вот книжечки. Вот, они к нам проникали и действительно были как глоток живительной воды.
Да, потому что голод именно духовный был. И там...
Там ведь не было ни политики никакой. Ничего такого не было. Были святые отцы, были рассуждения о праздниках, были какие-то проповеди. То есть это действительно была чисто духовная такая литература, чисто духовный журнал. Сейчас таких, пожалуй, даже нет.
И вот очень важно, что именно из этого монастыря потом посылались, вот мать Анна, которая тоже скоро приедет, она во все уголки. И очень трогательно, что переписывали тут.
Как сам издат.
Самый, да, рукописный. И я видела как раз Ульяна Львовна, мама Марии Васильевны, вот, она вот несколько проповедей из этого журнала.
А Ульяна Львовна это...
Ульяна Львовна...
Это надеюсь, тоже, что с ней да, у нас вот, тоже будет...
Да, тогда, что она все сама расскажет.
Сама все расскажет, но надо и сейчас сказать. Слушайте.
Да.
Она является внучкой священномученика Василия Смирнова, который в свое время приютил Нилуса. Причем приютил он...
В селе Крутец, где он был настоятелем.
А это село Крутец принадлежало вашим предкам.
Да. И мой дедушка вот, окормлялся... духовно у ее дедушки, потому что летом дедушка, бабушка, мой папа там и другие проводили в Крутце. Так что у нас сохранились письма отца Василия к...
священномученику Василию.
Да, к моему дедушке. Как раз на Рождество благодарность за поздравления, за подарки детям.
Так что у вас потомственная дружба.
Которая тоже, по милости Божией, можно сказать, вновь, ну, в общем, родилась в 2000 году, потому что до этого мы не знали. Останавливался троллейбус около нашего дома. Мама Ульяна Львовна говорила, вот тут когда-то жили Зубовы, но подумать, что Зубовы могли кто-то остаться, уцелеть, это было тоже, казалось, нереально.
В студии радиостанции «Радонеж» были Елена Смирнова и профессор Московского архитектурного института, кандидат искусствоведения Мария Васильевна Зубова. Свои воспоминания об игумене Ольге Слезкиной в очередном выпуске радиоцикла «Помните» они продолжат в следующий вторник, примерно в это же время.
от Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, в студии радиостанции «Радонеж» священник Дмитрий Руднев, заместитель директора одной из лучших православных гимназий страны, что действует при Свято-Троицком, Варницком монастыре Ярославской области на родине преподобного Сергия игумена Радонежского. Мы с вами остановились на давней еще истории. А сведения о ней как сохранились? Есть что-то, какие-то свидетельства там? Или все было уничтожено, иначе говоря? Или все-таки что-то вот сохранилось? Какие-то музеи, библиотека? Как, с чего начиналось-то?
Ну, этот этап я бы назвал так, что история монастыря на самом деле ждет еще своего такого исследователя, который все соберет, да, систематизирует, проведет какую-то критику, отсеяв ненужные какие-то такие апокрифические наслоения, которые, конечно же, есть в истории, и все-таки издаст какую-то такую единую монографию, если можно так сказать, по истории монастыря. Пока такого нет. Есть отдельные фрагментарные сведения, но, конечно, есть и в архиве. Ростовский архив, он очень богат в этом смысле. Там же Великая Отечественная война только бомбежками небольшими отметилась. Поэтому, собственно, много что сохранилось. Часть, конечно, в Ярославль была вывезена.
Но ведь уничтожали же, не секрет, там и мощи, и иконы, и все пропадало. Все-таки перерыв-то
огромный. Это-то да, да. В советский период такой прошелся ураганным, но в чем-то, да, смягчил тот момент, что за 200-й километр, да, в свое время были высланы некоторые деятели, скажем, культуры, которые занимались архитектурой, древнерусской, да, живописью, вообще таким средневековым, да, миром Руси, которые, может, даже были не особо людьми верующими церковными, но радеющими за такое дело. И благодаря их энтузиазму какой-то такой процент, может быть, даже весьма значимым был сохранен. Как раз Ростовский Кремль. Кстати, было недавно же, да, проект вот «Это имя России», и в двадцатку как раз вошел и Кремль Ростова. Причем Кремль тут тоже название условное, потому что Кремль предполагает, да, такое оборонительное сооружение. Так вот, Ростовский Кремль изначально был не оборонительный, это была резиденция ростовского первого иерарха. Митрополит Иоанн Сосович отстроил в свое время, как раз после вот этой истории с патриархом Никоном, у него были средства, возможности, желания, люди, и он вот просто, что называется, если так можно назвать, отгрохал огроменное просто здание, да, такие митрополичьи палаты. Надо просто приехать посмотреть. И впоследствии при этом комплексе было основано хранилище древности, переросшее в музей, переросшее в архив, в библиотеку, и там, ну, что-то, конечно, удалось сохранить. И сейчас это большей частью, конечно же, музей. И все-таки музейщики свое такое дело, призвание зачастую делают, они хранят. Конечно, иногда это боком выходит, они уже то, что хранят до такой степени, что уже не хотят давать и показывать, да, или отдавать тем более. Это уже тоже у нас проблема такая касается. Но все-таки сохранилось.
Благодаря немного, ей, да.
Да, то есть таких людей нормально было. Таким, или Божьим промыслом, заступничеством святых, конечно, вы знаете тоже. Вы там идете просто на каждом месте, в каждом квартале можно, вот как в центре Москвы, наверное, показывать, что здесь храм, здесь был храм. Перед революцией в Ростове, несмотря на то, что он был совсем небольшой, хотя небольшой прирост населения был за счет Первой мировой войны, часть эмигрировали, да, вот, прифронтовых районов как раз в Ростов Великий. Но так или иначе, на небольшой городок было 6 монастырей, включая наш Троице-Сергиево-Варненский монастырь, и около 15 храмов. Это даже была такая пословица, что ли, она предшествующего периода была, что ехал черт в Ростов, да испугался крестов.
Очень хорошая, да, очень такая благочестивая.
Вот. И более того, вот эта духовность Ростова, да, древнего Ростова, она даже проявилась, вот, казалось бы, в таком тоже событии. Вы знаете, есть такая книга, в свое время она вышла огромным тиражом, наверное, по тем временам, превратилась в маленький бестселлер, назывался «На отец Арсений». Такая, конечно, апокрифическая, в общем-то, книга. Но автор поместил место жительства последнее, да, отца Арсения как раз в Ростов Великий. И это тоже неспроста, почему из всех городов до мест России все-таки был выбран именно здесь. Кстати, даже на городском кладбище есть такая мемориальная плита, ему посвященная, хотя исторических обоснований, что он там жил, в общем-то, не найдено, конечно же. Но это тоже показатель, да, что в Ростове Великом именно он так прописался, да, с руки автора. Поэтому уже что-то есть, наработано, можно собирать, смотреть, и можно продолжать это дело. Другой вопрос, что как-то вот церковный такой исследовательский энтузиазм, исторический, краеведческий, по моим таким ощущениям, как-то иссяк, и нет людей, которые сейчас могли бы как-то это дело так-то хорошо двинуть. Какое-то поколение прошло уже на закате, а новое поколение исследователей еще так не подошло как следует. Может, даже вот это 700-летие, да, может, такое как-то юбилейная дата, мероприятие, может, всколыхнет и даст какую-то волну для продолжения изыскания в этой...
Дай Бог, потому что сейчас наше главное, вот я даже не от себя это говорю, я бы этого и не взялась обобщать, но вот недавно с известным византологом Алексеем Михайловичем Лидовым говорила, академиком, который подчеркивает, что сейчас вот нам в массе своей, россиянам, русским людям, свойственно, ну, у нас всегда это было, знаете, какая-то такая вот смесь французского с нижегородским, недаром же, но сейчас особенно какое-то самоуничижение, ориентировка на Запад и забвение вот нашей великой византийской традиции. То есть мы вроде понимаем, что мы оттуда, но что мы оттуда взяли, принесли, уже это забыто. Поэтому вот к этому нужно возвращаться, чтобы понимать, что мы тоже не перекати поле, у нас своя культура, своя традиция, и не надо нам идти туда, у нас свой путь. Хотя это сейчас многими и оспаривается, даже осмеивается, но это все от незнания, от того, что мало мы это изучаем. Поэтому дай бог, чтобы юбилей преподобного еще и этому послужил, вы правы. Ну, а вот у ваших воспитанников интерес к истории есть? Вы, кстати, что преподаете-то, батюшка?
Я преподаю сейчас закон Божий, но по образованию как раз светскому я историк. Я закончил исторический факультет Белгородского университета. Правда, заочно, учась параллельно в семинарии. Да, но поскольку у нас история – это профиль в старших 10-11 классах, то мы проведение собственной истории доверяем учителям высшей категории. У меня нет такой категории на базе еще, поэтому я так по возможности в руках закона Божьего, да, в каком-то смысле корректирую исторический материал, который выдается на других уроках.
Не обойдешься, все равно, чтобы ты не преподавал, конечно, без истории никуда.
А так, и у нас, кстати, вот в смысле истории, мы даже можем похвастаться определенными успехами, нас уже несколько лет подряд учащиеся берут первые места на областной исторической олимпиаде. Но тоже вот хочу такую нотку вставить, что благодаря тому, что мы в 10 класс набираем по конкурсу со всей России, у нас иногда так это иллюстрация слов, что мы жнем там, где не сеяли. Естественно, мы уже берем людей, которые получше, да, и в знаниях, и не вся наша заслуга в том, что, да, есть какие-то такие вот у нас показатели, но какая-то часть, надеюсь, все-таки действительно и от нас туда пришла. Вот, возвращаясь к вашей мысли, да, о таком неком самоуничижении нашем, которое может быть преодолено, да, вот как раз такой даже банальной краеведческой исторической работой. Вот еще чем Ростов Великий был бы интересен тем, кто хочет сейчас его посетить. Дело в том, что это действительно город был высоко организованный. Это у нас был чуть ли не второй водопровод после Одессы в Российской империи. Там шикарные фонтаны. Там был подъем связан, как бы сейчас сказали марксисты, с производительными силами. Это был центр ростовского купечества. Купцы были прописаны в Ростове, а сами вели там международную торговлю с Китаем. Естественно, часть, немалую денег они отчисляли на благоустройство города, и город был, ну, шикарнейший по тем временам. Но в какой он пришел упадок после революции, а потом второй упадок после перестройки, позволил себе фразу, в которой, конечно, я не прав, в одном месте написал, что Ростов великий и ужасный. Одно время сейчас... Слава богу, стало как-то уже получше, благоустраивается город, находятся люди, которые все-таки прилагают усилия какие-то, как-то ответственно, с совестью относятся к своим обязанностям. А было время, что заезжаешь в Ростов и думаешь, что здания такие развалины стоят, и думаешь, когда же война здесь прошла. А последняя война – это польская интервенция 17 века, которая больше боевых действий на той территории, кроме нескольких бомб, может быть, во время Великой Отечественной, никогда не было. А реально можно увидеть, что набираются объявления на заборе «массовка» на съемки фильма по Великой Отечественной войне. И делается на фоне вот развалин исторических зданий.
Декорации.
Да, да. То есть можно увидеть и величие, и то падение, которое на самом деле произошло в людях. И как раз смысл-то этого падения, первопричину стоит как раз искать не в каких-то таких материалистических аспектах, что да, там разделение труда уменьшилось, производительность упала или еще что-то как-то, а в том, что люди где-то духовно, да, где-то согнулись, споткнулись, и все это повлекло, да, эффектом домино за собой. И, в общем-то, закончилось весьма плачевно, потому что, ну, советская власть тоже постаралась, чтобы прям чуть не с генотипа ростовцев. Да. Кстати, так отличают, кто в Ростове Великом живут, те ростовцы, а кто в Ростове-на-Дону, те ростовчане. Условное деление есть у нас. Конечно, постарались, чтобы даже в генотипе вот эта хозяйственная струнка в сочетании с религиозной как можно больше было, да, так-то загнано куда-то вниз, потому что очень много этих, да, купцов благочестивых, они просто-напросто эмигрировали куда-то, растворились в той же Европе, в Америке, часть сломалась, часть была расстреляна, сослана, да, сошла, так сказать, с какой-то житейской сцены. И, в общем-то, зачастую сейчас Ростов, некоторые его районы такое жалкое зрелище представляют, но они между собой несут урок, что вот стоит храм свидетель Леонтия, первого епископа ростовского. Это, кстати, святой, известен каждому священнику на проскомедии, когда он вынимает девятичинную просвору, там одна частица посвящена святителям, и кроме святителей московских, там два святителя только есть, это новгородский и как раз Леонтий Ростовский. Первый святитель такой. Его храм стоит в развалинах. Стоял до недавнего времени. Сейчас, наконец-то, нашлись благодетели, которые начали потихоньку реставрировать уже явственно так, тоже там леса стоят. То есть, ну, а рядом вот разрушенные здания. И началось это с чего? Разрушили сначала храм, а потом начал рушиться город. И, соответственно, наверное, подсказывается и путь к восстановлению города и всей России, что надо сначала строить храм, а потом уже как бы вокруг храма все устроится. Как и, в общем-то, это тоже урок преподобного Сергия. Его ученики шли дальше, основывали монастыри. Причем уходили лишь они от людей в пустынь, да, в глушь. А в итоге потом оказывалось, что эти монастыри умножались количеством братьев вокруг, обрастались посадами, и даже, да, такой термин не совсем, может быть, такой корректный появился — монашеская колонизация. Монахи-то не стремились никакой колонизации, оно проходило само собой по некому такому духовному житейскому закону, который, да, к святости, к такой красоте духовной люди тянутся, вокруг селятся, и она возвышает людей во всех смыслах этого слова, в том числе и в хозяйственном. Хозяйственная-то деятельность людей, она тоже важна, да. Это же как заповедь Адама: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, да, то есть как-то вот так. И вот такая вот закономерность между храмом и духовной жизнью, и хозяйственной деятельностью, да, и всей остальной бытовой такой сферой деятельности человека тоже на примере Ростова просто ярко видно. И на примере Варнинска, кстати говоря, тоже, потому что вот расцвет монастыря, небольшой упадок, вообще глушь, когда он был сравнен с землей, потом опять возрождение его, все это на фоне как бы изменений внутри человека, изменений вообще в обществе, изменения. Кстати, недалеко от нас в Ростове находится другой не менее знаменитый монастырь, Спасо-Яковлевский монастырь, где находится мощь святителя Дмитрия Ростовского, первого митрополита уже, до него, по-моему, архиепископ, он был митрополитом ростовским. Там же мощь святителя Иакова, основателя этого монастыря. Так сохранился еще монастырь Рождества Божией Матери Женской, монастырь преподобного Авраамия Богоявленский, монастырь того самого, который когда-то сокрушил идол Велеса, который там стоял жезлом, который ему вручил сам Иоанн Богослов в своем видении. С этим жезлом потом Иван Грозный ездил на красновзятие Казани. Такой вот. Там же сейчас восстанавливается монастырь, который основал царевич Петр Ордынский, который был ни много ни мало внуком хана Батыя, который принял православие. Как раз на ростовской земле, когда мы явились, Петр и Павел основал Петровский монастырь. Сейчас он восстанавливается. Было еще два монастыря к этому, но они сейчас тоже разрушены. В общем-то, на их месте, в лучшем случае, крест сейчас стоит. Поскольку город, кстати, был купечески богатый, понятно, что по духовным законам люди часто, да, богатство, комфорт иногда превалировали, да, над такой истинной христианской жизнью. И вот часто к исправлению не только монашествующие, да, звания, монашествующие преподобные, их житие зачастую нас удивляет в том смысле, что напоминает нам о смирении своем, что какие бы мы подвиги ни совершали, нам до них все равно далеко, и как бы надо понимать, что вот это земное приходящее, это вечное небесное. Но бывало даже, что и монастыри, да, монашествующие тоже могли впадать в такие крайности, да, благополучие излишним. И тогда на помощь приходила такая наша духовная сила, да, это как Христа ради юродивые, которые уж действительно своим поведением, житием изобличали это, показывали. И Ростов в этом смысле тоже так славен своими блаженными, которые мощи даже одного из них, Иоанна Власатого, они открыты, находятся при храме Толгской иконы Божией Матери, находятся двое мощей под спудом, это Исидора Твердислова Блаженного и Стефана Варнинского, кстати говоря, тоже. То есть вот это вот я коротко описал те святыни, которые там находятся, которые можно посетить по дороге вместе с нашим монастырем.
А Варницы-то какие-то остались вот, исторические или это уже...
Осталось, да, небольшое селение, там такая улочка, куда только-только дошел газ, еще не асфальтированная дорога, за монастырем находится. Хотя там цены сейчас, естественно, из-за близости к монастырю возросли. Но есть поселок Варницы, но он входит, даже сейчас, знаете, официально Ростов-Великий – это не город, это городское поселение. И вот в черту этого городского поселения входит поселок Варницы, прям в начале его и находится наш монастырь. А Варницы, потому что там исторически это были действительно соляные варницы. Это был такой помысел.
Нет, конечно.
Ну, уже нет, это еще уже в 17 веке, по-моему, были проблемы. Хотели возобновить, но это оказалось нерентабельно, дешевле было привозить соль. Хотя вот там есть у нас такая речка, такая же, конечно, заиленная вся такая же, иллюстрирующая другую пословицу, что в народе, то и в природе, такая заброшенная. Но там иногда вот еще бабушки, дедушки, которые живут на ее берегах, рассказывают, что бывало, что на дне находили источники соленой воды, которые использовали, в принципе, по прямому назначению. В них солили огурцы, которые стояли всю зиму безо всякого дополнительного вмешательства. То есть какие-то соляные источники есть. И один из геологов, с которым мне удалось поговорить, рассказывал мне, что в советские годы были бурения в районе Ростова-Великого. И где-то на глубине там, с каких-то сот метров обнаружены остатки Древнего моря. То есть там, когда были взяты пробы, там был ракушечник и вода соленая морская. То есть это, наверное, вот выходы еще того древнего, да, геологического отложения, имевшего место когда-то там быть. То есть Варница-то есть.
Тоже как-то, знаете, промыслительно. Вот та соль, которой мы осоляемся.
Да, 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 кстати, действительно, соль же в христианстве – это такой важный, очень глубокий символ, да. Конечно же. И всему придает вкус и смысл.
Да. Спаси Господи, отец Дмитрий, за ваш рассказ. Я думаю, что кого-то он наверняка заинтересует, но уж в связи с юбилеем, наверное, монастырь тоже будет включен в какую-то программу празднования. Уже есть у вас об этом какие-то сведения или пока еще?
Есть, есть. Уже сразу после указа президента, даже 700-летие, был же разработан некий план, и там уже упоминался наш монастырь. Ну, как минимум, в двух таких больших событиях. Во-первых, кстати, в исторической науке очень долго шло полемическое движение относительно даты рождения преподобного Сергия Радонежского. И с годом был большой вопрос, кто-то не только 1314, который мы сейчас приняли, там и 22-е годы мелькали, 16-й. Когда с более-менее устаканилось с годом, вопрос стал о дате, собственно, когда это было. Ну, сейчас, по-моему, поступили достаточно просто, может, даже в каком-то смысле это, конечно, не исторически прямо обосновано, но символически, и, в принципе, а почему бы не принять так, что крещен был преподобный на 40-й день в честь как раз апостола Варфоломея. Соответственно, это, если просчитать назад, это 3 мая по старому стилю, 11 мая по новому. Кстати, вот кто полезет, допустим, в Википедию читать, сразу предупреждаю, как историк, что даты до революции даются в старом стиле. Если вы хотите спроецировать на наше время, надо как-то прикидывать, добавлять дней 13. Да? Так вот, 11 мая у нас планируется патриаршая служба, литургия. И к дню летнего преподобного, к обретению мощей, у нас планируется такое общецерковное тоже мероприятие, как пеший крестный ход, который возьмет свое начало от нашего монастыря. Тут, правда, не совсем понятно, или 9 или 10 июля, причем благословение крестного хода, начало будет дано тоже святейшим патриархом, то есть планируется его визит.
Ближе к тому будет известно, и мы, конечно...
Да, надо смотреть на сайтах нашего монастыря, достаточно легко его найти, на сайте Ярославской митрополии, потому что курирует, собственно, крестный ход, скорее всего, будет Ярославская митрополия. И планируется, что после выхода начала, да, этого крестного хода из нашего монастыря в течение недели через Борисоглебский монастырь, Николо-Сольбинский монастырь, там даже специально просека где-то собирается прорубиться. Планируется вот за неделю, к 18 июля, дойти до Сергиев Посада. Вот будет такое вот такое мероприятие, которое даже все-таки хотят сделать неким таким традиционным. Потому что наши пешие крестные ходы, пешие паломничества, это все-таки у нас пока такое редкое явление.
Ну, есть же вот этот знаменитый Никольский-то. Николай Великорецкий.
У нас есть Иринарховский крестный ход, да, есть. А с преподобным Сергием, ведь к нему всегда из Москвы даже многие наши сановники и, в общем-то, правители государства шли пешком, да, там начиная.
Это же где-то известно. Километров сколько?
А, Сергиев Посад, он поближе от Москвы, по-моему, километров 120. Ну, а от нас, соответственно, это где-то километров 80. Но плюс там, естественно, не по трассе постараются как-то ради безопасности, тем более проложить трассу по местам, связанных с преподобным Сергием Радонежским. Но это все еще тоже, как, насколько я понимаю, в такой стадии генеральной разработки.
Ну, идея очень хорошая. Слава Богу, если эта традиция будет заложена, это самый лучший памятник, я бы сказала, самое лучшее дело будет. Потому что храмы и так восстанавливаем, и так строим, а вот то, что в людях, вот это лучшее.
Ну да, да, конечно, дело. Конечно.
Я надеюсь, что мы с вами еще тоже будем встречаться как-то, об этом говорить. Очень хочется, чтобы монастырь-то все-таки вот возродилось, его давние почитания и слава. Все-таки место такое особенное, поэтому помоги Господи вам там, всем труждающимся. И просим святых молитв, насельников и самого игумена.
Настоятель, предыдущий архимандрит Сулан, был назначен на епископскую кафедру юго-восточной части Нижегородской митрополии. Теперь он епископ Лысковский и Лукояновский. И на его место был назначен насельник Троицы Сергиевой Лавры, молодой достаточно, иеромонах Пимен.
Теперь настоятель.
Да, теперь он настоятель нашего монастыря. И ему я передам ваше пожелание, просьбу о молитвах. Со своей стороны тоже, конечно, благодарим за возможность такую, предоставленную вам, и вообще за то, что вы существуете, делаете такое очень важное дело для церкви, для общества, для государства нашего.
В студии радиостанции «Радонеж» был священник Дмитрий Руднев, заместитель директора и преподаватель гимназии при Свято-Троицком Варницком монастыре.
Мой дед схоронен в лагу Вороньем, и с ним 2000 лежат ребятки. Никто не взыщет, и взятки гладки на пепелище, где кривда свищет, усни, вонятка. А у могили земля стонала, белее мела жена стояла. Хлебнет подружка кровавой юшки в тифозной бане на котловане, как знаешь, милка.
Наши постоянные слушатели хорошо знают и ценят творчество матушки Людмилы Кононовой, а сегодня она приглашает вас в свою авторскую паломническую поездку.
Дорогие соотечественники, начался Великий пост, время испытания и взвешивания всякой души. Я приглашаю вас в авторскую паломническую поездку, которая называется «Бутово – Великая святыня русской земли». Сейчас нам, как никогда, необходима молитвенная помощь и прикосновение к подвигу новомучеников и исповедников российских, тех, кто является нашими не только небесными заступниками, молитвенным щитом, покрывающим всю русскую землю, но и нашей с вами недальней родней. Мы отъезжаем от стен Новоспасского монастыря 29 марта в 10 часов утра и проходим тем крестным путем, которым следовали наши соотечественники к месту упокоения на Бутовском полигоне, который долгие годы был секретным объектом НКВД, а сейчас является огромным ковчегом под открытым небом, огромным реликварием, в котором содержатся, пребывают своими мощами, прославленные в лике святых, 332 новомученика-исповедника. Такая великая святыня и так близко от нас. Если вы захотите участвовать в этой поездке, пожалуйста, позвоните по телефону 8 916 553 37 47. Еще раз. 8 916 553 37 47. Вглядимся в нашу историю глубоко и серьезно и припадем к роднику их молитвы и подвига. Мне кажется, это особенно важно сейчас, в это сложное время, которое проживает наша страна, наша Родина и мы с вами.
И шли под воды из рода в роды, прикрыты жертвы рогожей смертной. А как летели полы шинели с ноябрьским бантом за комендантом, как на плакате, как на плакате рванет по шлюзам судьба. Бесы грызутся, безвинный платит, не увернуться младенцу в хате. Где суд-то дело на кромке самой, как уцелела ты, помнишь, мама, в такую темень, не плачь, родная. Глухое время имен не знает, но всякой персти обет прощения, кто не отвергся креста ношения, возвеселися фамильным крином Иван, Анисия. Екатерина.
В эфире радио «Радонеж», выпуск новостей общественной и религиозной жизни.
Москва. В патриарших покоях Кафедрального соборного храма Христа Спасителя состоялась беседа святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с первым заместителем министра внутренних дел, главнокомандующим внутренними войсками МВД России, генералом армии Николаем Евгеньевичем Рогожкиным, сообщает сайт Патриархия.ру. Обращаясь к предстоятелю Русской Православной Церкви, генерал Рогожкин отметил значимость духовного окормления воинов, внутренних войск, которым порой приходится рисковать жизнью и здоровьем, защищая свой народ. Он также сообщил, что руководство МВД поддерживает и опекает семьи сотрудников, погибших или пострадавших при исполнении служебных обязанностей. В ответном слове святейший патриарх Кирилл поблагодарил главнокомандующего внутренних войск за понимание важности духовного фактора в жизни военнослужащих. Затем в Красном зале Храма Христа Спасителя состоялась встреча святейшего патриарха Кирилла с военнослужащими и ветеранами внутренних войск МВД России. Белград. Там вспоминают трагическую дату. 15 лет назад силы НАТО начали бомбардировку Югославии. Операция, которую Североатлантический альянс осуществил без санкций Совета Безопасности ООН, продолжалась без малого 80 дней. Мишенями натовских бомбардировщиков и крылатых ракет, запущенных с кораблей в Средиземном море, стали объекты, расположенные на всей территории Сербии и Черногории. Предлогом для акта агрессии, в котором приняли участие 19 государств-членов НАТО во главе с Соединенными Штатами, был провал переговоров по Косово во французском Рамбуе и отказ Сербии от подписания так называемого «мирного плана», одним из пунктов которого было размещение в Косово иностранных войск,
что означало бы фактически военную оккупацию края. Свидетели говорят, что на бомбах, которые падали на Югославию 24 марта 1999 года, было написано «Поздравляем с Пасхой», в том числе и на тех, что попали в монастырь Грачаница. Сыктывкар. Агентство «Интерфакс» сообщает, что в селе Усть-Вынь, республика Коми, установили памятный деревянный крест высотой 4 метра. Окруженный чугунной оградой православный памятник воздвигли возле моста у Михаила Архангельского монастыря на улице Заручейной. В этом месте языческий жрец и предводитель вагулов Асыка убил святителя Петерима Великопермского и Усть-Вымского чудотворца. Крест осветил епископ Сыктывкарский и Воркутинский Петерим, который сказал, что этот символ поставлен на месте гибели его небесного покровителя. Михаило-Архангельский монастырь был основан в XIV веке и стал первой православной обителью в Коми. Здесь находятся мощи святителей и чудотворцев Герасима, Ионы и Петерима. Новосибирск. Молодым студенческим семьям Новосибирского государственного университета будут выделять материальную помощь в размере 50 тысяч рублей за рождение первого ребенка и по 70 тысяч за последующих. Такое решение приняла комиссия по социальному страхованию и социальной защите студентов и аспирантов университета, сообщает ИТАР-ТАСС. Выплаты будут проводиться из средств, сэкономленных в стипендиальном фонде университета.
Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж». Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, автор-исполнитель песен-притч Светлана Копылова приглашает на свой концерт, который состоится в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре на вербное воскресенье 13 апреля в 17 часов. Билеты можно приобрести по телефону 8-495-644-22-22 или на сайте концерт.ру. Повторяем, по телефону 8-495-644-22-22 или на сайте концерт.ру. Дополнительная информация по телефону 8-925-034-3500. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков». Вашему вниманию будут представлены иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских, народные промыслы, монастырские ремесла, православная трапеза. Ждем вас на выставке с 26 по 30 марта в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спаси вас, Господь! Дорогие радиослушатели! Насельницы Богоявленского скита в селе Глебово привезли на выставку-ярмарку экологически чистую монастырскую продукцию. Травы, мази, настойки, мед, чаи, натуральный яблочный уксус, монастырскую консервацию, подсолнечное масло. Принимаются требы. Покупая монастырскую продукцию, вы помогаете восстановлению обители. Ждем вас на выставке с 26 по 30 марта в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Стенд Богоявленского скита 59. Повторяем. Стенд Богоявленского скита номер 59. Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-70-70. И мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-70-70. Спасибо, Господи!
Говорит радиостанция...